Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся в пятой главе первой части книги царей. И как раз посередине пятой главы мы закончили, остановились на моменте, когда рассказывали, разбирали, что же представляла из себя мудрость Шломо и мудрее кого он был. Мудрее практически всех людей, которые бы жили на земле, включая Адама Ришона, включая первого человека. И вот говорится стих 15, 14, глава 5, стих 14. «И приходили от всех народов послушать мудрость Шломо, от всех земных царей, которые слышали о мудрости его». Говорится так, говорят наши мудрецы в Мидраше, что приходили, было такое количество людей, которые желали учиться у Шломо, прежде всего, эмуна, вера во Всевышнего, понятие, доказательства, наверное, как сегодня на семинарах доказывают, есть прежде всего этапы, когда доказывают о том, что Тора, она спущена нам с небес, о том, что прежде всего есть Всевышний. И потом Шломо развивал эти темы. Наверняка Гам, он говорил и обучал людей, как правильно руководить народом, как правильно не только в плане материальном управления хозяйством, но и прежде всего как в плане духовном, психология, вещи возвышенные. И говорится, что было такое количество людей, что был график, было расписание, сказано «Мишмерет Йоцет, Мишмерет Нихнесет». То есть одна смена заходит, другая тут же, одна смена выходит, другая заходит. Было четкое расписание, потому что люди стояли, ждали того момента, того ограниченного времени, которое им дозволялось, которое им выделяли для их учебы. И люди эти потом возвращались, цари эти или представители каких-то государств возвращались в свои страны и там устраивали подобные же семинары для того, чтобы главы местных уже общин, областей, провинций, чтобы они могли потом также распространить эту мудрость дальше. Говорится, что многие не возвращались, многие оставались здесь, в Израиле, потому что, когда человек приходит к какому-то правильному выводу, то если Шломо – это источник мудрости, источник всего лучшего, что есть сегодня на земле, а мы уже говорили не раз, вот это человечество наше, оно достигло пика своего развития именно во времена Шломо. После этого начинается дальше уже скатывание по наклонной плоскости, в том числе и во время правления самого Шломо. Все начинается с женитьбы на дочери фараона, на дочери Паро, и об этом мы будем говорить позже. Следующий стих будет говорить о царе Хираме. Царь Хирам была очень неординарная и очень интересная личность. Царь Хирам как раз не пришел на эти семинары духовные. Почему? Потому что царь Хирам был одной из проблемных личностей вообще в истории человечества. Два человека на земле провозглашали себя божеством. Может быть, было больше. Мы в Танахе знаем о двух. Я не говорю, допустим, история про Йоаша, которого убедили, который спасся благодаря тому, что он находился в Хадар Митот, в одном из помещений храма, не в самой Святая Святых, над Святая Святых, в ее области рядышком. И поэтому, когда он вышел оттуда и смогли сбросить его бабушку Аталью, то пока он был под контролем, под надзором Бнаяу бен Йоада, с ним было все в порядке. Когда же его наставник умер, то молодые советники, неразумные, стали убеждать его в том, что сам факт пребывания человека в святая святых или на святая святых, на чердак слово не поворачивается, алия, да, сегодня переводят слово как чердак. Там было помещение, полость на крыше, гораздо большее по площади, по объему, чем святая святых, и туда поднимались раз в 7 лет для проверки бедекабайт, для проверки, не пошла ли какая-нибудь трещина, потому что несущие конструкции были из кедров, о которых мы сегодня будем говорить, которые поставлялись из Ливана современного. Проверить, нужен ли ремонт. Но говорят, что сам факт того, что, да, комментаторы, мы все это будем переводить подробно, сам факт того, что туда поднимались раз в 7 лет, говорит о том, что это место было наиболее святым, самым святым, потому что в святая святых входили раз в году, как минимум, входил Коэн Гадоль, первосвященник, а туда поднимались только раз в 7 лет. И вот, если ты пребывал в таком месте, наиболее святом на земле, в нашем материальном мире, откуда есть связь, портал, такой, связь цинор с духовной, с небесами, так, может быть, ты непростой человек. И, в общем, его убедили таким образом, что он действительно непростой человек, а может быть, и вообще не человек. Но это все неоднозначно. Он сам не провозглашал себя божеством. А два известных человека, оба не евреи, которые оба цари великие, которые заявили о том, что они являются богами. Первый, это, конечно же, фараон, Паро, времен Йосефа. И второй, это Хирам, царь города Цора. Что это за город Цор такой? Южный Ливан. Сегодня этот город существует, а это одно из пророчеств, которые сбылись, сказанные о городе Цоре. Кажется, пророк Йехескель говорит о том, что город этот будет уничтожен и не восстановлен. Но мы здесь знаем, что сегодня город Цур в Южном Ливане — это оплот наших оппонентов сегодня, Хизбаллы, наши оппоненты считают Йецар-Ара наибольшие. Но это вот одна из группировок, которые постоянно угрожают ракетными ударами с севера. Так вот, этот город, есть пророчество, которое определяет как сбывшееся пророчество. Например, пророчество о падении Вавилона и о том, что он никогда не будет восстановлен. Все сегодня знают, что по сегодняшний день в окрестностях Багдада существует единственная триумфальная арка, или это просто ворота, одни из ворот, в которые входили Вавилон, через которые входили Вавилон, и они отреставрированы, а может быть, это просто картинки такие сделаны, не картинки, а современные, восстановленные, не на том месте. Известно, что Александр Македонский пытался восстановить развалины Вавилона и даже сделать это место столицей своей империи, но он, когда постижно умер, возможно, это уже наши предположения, возможно, из-за того, что он начал как бы перечить своему пророку, пророчеству пророка Йехескеля, который произнес их 150 лет до этого. И он скоропостижно умер в возрасте 33 лет, а империя очень быстро была поделена на 4 части. Так вот, несмотря на то, что Багдад находится, столица современного Ирака, рядышком с этими развалинами, в районе 30-40 километров от его окраин, город этот не восстановлен. А Цур, тоже о нем сказано, что он не будет восстановлен, но там есть еще одно добавление. И будешь ты его искать, и не найдешь. И вот что интересно, каким образом мы видим, что это действительно реализация пророчеств. Александр Македонский, все тот же Александр Македонский, пытаясь захватить город Цур, подошел со своим флотом к нему, и этот флот был несколько раз разбит и сожжен. Его галеры, тогда парусников практически не было, ходили на галерах по Средиземному морю. А глупые греки, они верили, что там где-то за Гибралтарским проливом стоят атланты и держат мир на своих плечах, на своих руках, и там заканчивается мир. Они боялись, что их смоет. Не верится даже сегодня. Каждый ребенок в первом классе, да, знает уже географию, карту. Ну, вот они жили с такими понятиями. Так, галеры, флот галерный у Александра Македонского был недостаточно мощным против Цурской империи. Почему? Потому что это островной город. Это был остров. Этот город являлся воротами во время товарообмена, поступления, движения товаров между Востоком и Европой, и Западом. Все Средиземноморье шло, все пути проходили через этот город Ливан, в Южном Ливане, Цур. Тир или Цур в наших летописях, в наших писаниях. И, разумеется, империя была очень богата, и у них был наиболее сильный флот. И Македонский с этим островком, на первый взгляд, не мог справиться. Как он не старался? Что он сделал? Он стал строить мост. Мост этот тоже был сожжен один или два раза цурянами, царянами, и в конце концов он сделал вал, насыпал земляной вал, и уже его воины посоху подошли, подвели солелот, так называемые, то есть тараны или башни, которые делались, перевозные башни, передвижные башни на колесах, по которым поднимались солдаты и спрыгивали уже со сброшенного моста на крепостную стену. А тут как раз Македонский в этом был силен и куда сильнее, чем защитники города Цура. И таким образом этот город был взят, и его самостоятельности, независимости был положен конец. И вот вокруг этой насыпи, в этой дамбы, которую насыпали солдаты Македонского, море потом намыло, продолжало намывать песок. И в конце концов этот остров превратился в полуостров. И сегодня это действительно полуостров, там находится какая-то старая часть города. Я проверял, видел только космические снимки, не знаю, как выглядит это изнутри, этот город. Явно не так красиво, как Дубровник, например, там в Хорватии, современное на Средиземноморье. И вот таким образом это пророчество было реализовано. То есть ты будешь искать, но не найдешь, где же этот остров Цур, а он уже не остров, он стал частью континента, он стал сушей. И Хирам, этот царь, был очень непростой человек. Прежде всего, откуда он прожил, по мнению, значит, есть спор наших мудрецов, что он жил или 1200 лет, или 500 лет. По самому маленькому мнению, по самому короткому укорачиванию его жизни, все равно получается 500 лет. Возьмем самое интересное, захватывающее мнение, 1200 лет. Откуда тогда мы ему должны считать его возраст? Хирам, утверждают наши мудрецы в Мидраше, это тот же Хира, к которому пошел Иуда, сын Яакова, после продажи Йосефа. Когда Иуда, известно, он был лидером, пусть он был и четвертым сыном, всего лишь четвертым по счету сыном Рахели и сыном Яакова. Тем не менее, обладая лидерскими качествами, братья шли за ним, прислушивались к нему. Рувен, Шимон и Леви были старше его. И вот он не остановил. Рувен пытался спасти Йосефа, единственный из братьев. Бениамин не участвовал, разумеется, вообще в этой кампании. И Иуда, не остановив братьев, оплошал, и они, увидев, насколько это событие, насколько оно мецаэрет, насколько оно приносит тяжелые страдания Яакову, они отвернулись от Иуды, от его еймонии, от его лидерства. Ты должен был нам объяснить, ты умнее нас, мог сказать слово свое, вставить, и тебя бы послушались как лидера, но ты этого не сделал. И Иуда ушел, он был отвержен братьями на какое-то время. И говорится в Мидраше даже, что он остался без средств к существованию, то есть он ушел от своей семьи. Он ушел, он оставил свои стада, скот, который они выращивали, и где-то жил как отшельник, жил как простой человек. И вот в это время Хира Адулами, он его поддерживает, Берешит Ваеце. Давайте я зачитаю этот стих. «И было в то время, Иуда отошел от братьев, мы объяснили, по какой причине своих, и расположился близ одного адуламитянина, имя которого Хира. И вот этот Хира был праведный человек, он и поддерживал не только материально, но и прежде всего морально поддерживал Иуду в тяжелые времена для него. С тех времен Хирам стал любить народ Израиля, проникшись к святости и увидев, что такое сыновья, потомки Яакова, Авраама, Ицхака, Яакова. И когда он следил за историей, и когда пришло время, и великий потомок колена Иуды, потомок самого Иуды, царь Давид, воцарился на престоле и стал подготавливать все условия для того, чтобы все, что он мог, все, что Всевышний мог позволить ему для возведения храма, стройматериалы, необходимые средства, золото, даже гвозди, количество гвоздей он заготовил, количество их приводится в Диврей Амим, там говорится, все, и он подготовил почву, не просто почву, как обстановку, а он снес гору, выровнял ее и сделал таштил, сделал базу, основание для храма. И вот уже с тех времен Хирам начал помогать Давиду, и там говорится в стихах в книге Мелахим, в книге, нет, не Мелахим, не царей, а в книге Шмуэля, что Хирам любил Давида. И что произошло? Когда Хирам поставлял кедры для строительства храма, он сталкивался со Шломо. Мы сейчас как раз об этом будем читать, об этом будем, это будем разбирать. И говорят, что когда он соприкоснулся с той святостью, которая царила вокруг возведения первого храма Иерусалимского, Шломо и его людьми, его мастеровыми, он почерпнул, как бы заразился святостью, если можно так говорить. И это придало ему вечную жизнь. Это дало ему такое долголетие. Не совсем есть. Я не оговорился, потому что есть мнение, что он был один из тех 9 человек, которые поднялись на небеса живыми. Среди них есть не евреи, один из них Хирам. И вот Хирам, получив эту святость, он, почерпнув ее, прихватив немножечко, да, он перестает стареть, чувствует, что он живет очень долго. И сразу же это приводит к кишалону, это приводит к его падению и к неправильным крамольным мыслям. Вот Яаков, вернемся к Паро. Яаков приходит, спускается в Египет. Он встречается с Паро, происходит чудо, Паро, у него была калитка или арка при входе в его тронный зал. Она была сделана так низко, чтобы каждый человек был вынужден склонить голову и таким образом поклониться царю, даже если он планирует не кланяться ему. Так что произошло? Уже сразу же произошло чудо, и эта арка, она, верхняя ее часть, она приподнялась над головой Яакова. Яаков прошел ровно, не согбенно, и не поклонился Паро. После разговора и после разрешения жить, проживать в Эрец Гошен, в земле Гошен, отдельно от египтян, все было удобно, все было хорошо, лучше складывалось как можно, лучше не придумаешь. И Яаков дал благословение фараону. Паро, теперь ты, когда будешь выходить утром на берег Нила, или если ты хочешь, если ты будешь выходить утром, то воды Нила будут идти тебе навстречу, они будут подниматься, выходить из своего основного русла, и даже в сезон засухи, когда воды нету, ее минимум остается где-то там в полупересохшем русле, когда нет паводков, они будут благодаря тебе. Воды будут выходить тебе навстречу, и таким образом они, поднявшись, Нил будет, Нилус, поднявшись в уровне, воды эти будут растекаться по тем еорим, по тем каналам, которые были прорыты перпендикулярно в сторону пустыни, в обе стороны по обоим берегам этой великой реки. И таким образом эти воды будут растекаться по полям, и они будут приносить плодородие, не только просто живительную влагу, но и ил с земли, что представляет собой самое лучшее природное удобрение. В общем, благословение для страны. И Паро, вместо того, чтобы просто вот воспользоваться этим, он тут же воспользовался этим, не остановился на простом благословении, на простом его использовании, а пошел дальше. Он понял, что у него открывается очень важное окно, которое он не сможет использовать много времени. Дело в том, что объявить себя божеством, это не так просто. Потому что людей не обманешь. Люди должны в это верить. Недостаточно того, чтобы группа какая-то все время трезвонила, пиарила твою личность и вот то положение, которого ты хочешь добиться. Чтобы тебе говорили, что ты божество. Нужно, чтобы люди в это сами верили и чтобы они это видели. А есть одна проблема у человека, который находится в... Называется божеством. Божество не ходит в туалет. Ни по большой, ни по малой нужде. А он понимал, что ему нужно это делать, и он будет вынужден это делать ежедневно. И таким образом у него не получится доказать этим людям. Постепенно эта информация просочится за стены дворца, и люди во всем Египте, во всей империи, во всем мире узнают, что фараон просто врет. А вот когда воды стали выходить каждое утро ему навстречу, он понял, что он, зайдя в воду, может выполнить все, что ему нужно, избавиться от шлаков, которые он накопил за целые сутки, и вода унесет все это вместе с собой обратно в основное русло Нила, и таким образом никто и не поймет, никто и не узнает, люди ходили немножко. Я даже помню, что комментаторы это говорят, что всегда был левуй, было сопровождение, как положено для царя, не только как охрана, как из-за уважения к великому человеку, но они всегда находились на каком-то расстоянии. То есть ему всегда выделялась какая-то его ниша для мыслей, для молитвы или для справления большой и малой нужды, извините. И поэтому никто не замечал, что что-то здесь произошло, и добавились какие-то элементы еще в воде, и она спокойно уносила. И таким образом фараон сразу же использовал это для того, чтобы называть себя божеством, как говорят наши мудрецы, пророки. «Они еори, ли еори, ве они осетив, мне, для меня, мне принадлежит мой Нилус, мой Еор, моя река, и я ее сам создал». Так вот, Хирам оказался ничем не лучше, чем фараон. Как только он понял, что он слишком долго живет, не умирает, и, наверное, почувствовал какой-то приток сил, он также провозгласил себя божеством. Он построил в море, в сердце моря, говорит так, рассказывает Мидраш, рассказывает источники многочисленные, Ялкучимони, например, построил огромный дворец, высотой в 500 локтей, 250 метров для тех времен, когда еще стали не было, или она, если и была, то использовалась только для, как-то мы говорили на эту тему, поскольку, в общем, даже если и брали железную руду, то при ее обычной плавке с использованием тех средств, которые были, вид доменных печей, это получался чугун, а он хрупкий. Неспроста пользовались в те времена бронзовым оружием, сплавь никеля, кажется, и меди, потому что это был наиболее крепкий сплав металла, который можно было добиться. Можно было сделать, но это было невероятно сложно, сталь. Этот процесс был настолько сложен, мне его описывал как-то один металлург, производилась ковка, причем много лет. И для того, чтобы сделать ось для колесницы, нужно было буквально 2-3 года, пока вышибался этот углерод, который делает чугун хрупким или делает болванку хрупкой. Это какие-то термические обработки, какая-то ковка. И получалось, что у колесницы это был целый танк по стоимости. Танк тех времен. Потому что сделать ее было не так просто. Потому что главная ось, она там очень высокие нагрузки, и колеса эти, например, деревянную ось, она поломали бы очень быстро. Она бы не выдержала этого кручения. И, соответственно, из-за этого не могли строить высокие дома. Потому что сегодня мы знаем на истории, страшной истории с терактом, который был терактом в Теумим, в здании Близнецов, в Нью-Йорке, здания эти рухнули, потому что там есть все оно, это не просто бетон, все это здание, оно пронизано стальными тросами или стальной арматурой, которая находится внутри. И вот если когда эту какой-то механизм, что если он сработает, то все этот металл, он складывается. Происходит какое-то ломание всех этих конструкций, и здание рушится. То есть это заложено самими строителями в это здание для того, чтобы в случае, если нужно будет ликвидировать это здание, снести его, чтобы оно упало прямо ровно под собой, а не на сотни метров вбок, падая на кварталы, которые находятся вокруг, что просто не представляется невозможным. Это сегодня можно строить, такие здания. Раньше это здание нельзя было так возвести, потому что не было стали. А вот Хирам смог это сделать. Там описывается, что там были этаж с водой. Этаж, я так понимаю, это, наверное, была бреха, бассейн. Но простое понимание, что даже как-то держалось, вот прослойка стекла, прослойка воды, прослойка чего-то, что-то особенное, настолько особенное, творение рук человеческих вроде бы, что Всевышний после падения Хирама взял это здание и ганаз его, лигноз это спрятать. Всевышний спрятал его, не положил его, как мы сегодня говорим, гниза, это место, куда, место фактически утилизации порванных святых книг, писаний, сидуров, молитвенников и так далее. Они зарывают, и такое захоронение. Это вот здание Всевышний где-то спрятал, и в будущем он его вымет, поставит где-то, и мудрецы Торы будут пользоваться, использовать это здание. Будут в нем находиться, в нем учиться, гулять по нему. Вот такая важность у него. И вот Хирам построил это здание, сел там наверху, в центре моря, в центре своих бассейнов на невероятной высоте для тех времен. И что произошло? Всевышний послал Навуходнецера, который пришел, захватил эти места и спустил Хирама на землю и произвел с ним то, что он производил со всеми царями, которых он сделал, то, что он делал со всеми царями, которых он захватывал, и после этого убил. Есть другое мнение, что Хирам остался жить, он жил долго, и Всевышний поднял его на небеса, и поэтому о нем у пророка Йехескеля есть пророчества, в которых он называется как Керув. А Керувим – это же создания, которые были в виде птиц или тела с крыльями, с лицом младенца и девочки и мальчика, младенцев. Говорят, Керувим, так поясняет Ибн Эзра, что Керувим – это создание, которое имеет отношение к небесам и к земле. И Ашмедай, о котором мы уже упоминали не раз, и будем еще говорить, когда будем разбирать следующие главы, когда Шломо, шестая глава начинается, в ней начинается строительство, возведение первого храма Иерусалимского. Так вот, Шломо использовал там силы и знания этого Ашмедая, царя всех демонов, всех духов. И он тоже называется Керув. А о нем говорится, что он мог одним крылом ухватиться за небеса, а одним упереться на земле. Так он проглотил Шломо якобы и забросил его за 39 земель. То есть Ибн Эзра приходит к выводу, что это некое создание. Керув – это не обязательно младенец, девочка или мальчик. Это создание, которое может быть и земным, и духовным. Керувим мы понимаем, что между ними Ая Шохен, Кадош Боруху, так говорится в стихах. Те крувим, которые упоминаются в Берешит, в самом начале Хумаша, когда говорится, что их Всевышний поставил охранять вход в Ганеден, это явно было не... Там не сказано, что у них были человеческие лица, это какие-то создания, которые вход в Ганеден здесь на земле охраняют вход как бы в духовную область. Ну, Ашмедай, и вот получается, что Хирам тоже к нему применим этот термин, потому что он был и на земле, и на небесах. Может быть, Ильяу Нави, ну, не, об Ильяу Нави такое нигде не сказано. Урок Ильяу. И, то есть он поднялся на небеса, благодаря своей святости. Это мнение, которое противоречит тому мнению, что Навуходоносор его казнил, его убил. И на флаге у города Цора его потомки или его подопечные, уроженцы города Цора, они сделали флаг, на котором были два керува с крыльями, взмахивающими друг против друга. Кто один из них был? Хирам, потому что он вознесся на небеса. Кто второй? Шломо Мелех. Это вот те отголоски того понимания, осознания, кто такой был Шломо Мелех, что он руководил всем миром, через свои вот эти вот духовные семинары, через свой Бейт-Мидраш в Иерусалиме, куда стекались люди со всего цивилизованного мира для учебы, для постижения мудрости. И интересно, что рассказывает Рав Шептиль Вайс, он ученик Рава Вольбе знаменитого, что Рав Вольбе это им рассказывал, когда у него учился, такую историю, что один царь Италии, не знаю, что это за царь был, каких времен, император ли, или уже более поздние времена, когда были на республике поделена вся территория Италии. он спросил своих мудрецов, своих советников итальянских, а что будет, когда придет Машиах? А если я не захочу его признать? Вот мне скажут, вот пришел Машиах, пришел еврейский царь на землю, и по всем параметрам вроде бы похоже, что все приходят ему поклоняются. А что будет, если я не захочу ему поклониться? Признать его гегемонию, ответили ему мудрецы. Если ты не захочешь ему поклониться, если ты не захочешь признать его власть над собой, это значит, что он не Машиах. То есть, когда придет Машиах, что немного напоминает времена Шломо, то есть, времена Шломо немного напоминают то, что будет во времена после прихода Машиаха, тогда не будет никого, кто не поймет, не будет, ему будут открыты глаза, их сердца будут открыты, и он будет признавать, он будет видеть истину, и кто ее, кто несет ее этому миру, доносит. Это был, по-моему, только первый стих, да, у нас еще нам целую главу, надо полглавы закончить сегодня, давайте двигаться дальше. Стих 15. «И послал Хирам, царь цоровский, рабов своих к Шломо, когда услышал, что помазали его на царство вместо отца его, потому что Хирам всегда любил Давида». Вот стих, о котором я уже, и это тема, о которой я уже говорил сегодня. Хирам всегда любил Давида, потому что он вся история еврейского народа проходит мимо его, напротив его глаз. И вот когда он увидел, что из колена Иуды, бывшего его подопечного, или он подопечный, а бывшего его друга близкого со времен еще наших праотцов, со времен продажи Йосефа, появился такой великий царь, он был рад этому. О самом Хираме еще можно добавить кое-что, перед тем, как мы будем только уже его деяния рассматривать. В книге Йехескера говорит, здесь такой стих интересный, странный стих. «В Эдене, саду Божьем, в Ганедене, да, пребывал ты, всякий камень драгоценный, в облачении твоем рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, по-русски яшма, сапфир, курбункул и изумруд и золото. Искусство игры на тимпанах и свирелях процветало у тебя. В день сотворения твоего были они приуготовлены». Идет речь о Адаме, о первом человеке. Значит, здесь на иврите, если прочитать, то получается, у нас получится совсем другой смысл. Это один из тех случаев, когда перевод не совсем верный или однобокий. Не будем говорить, что это неверный, однобокий, потому что одно интересное объяснение он упускает. Здесь говорится тимпаны и свирели. Тимпаны – это тупим или барабаны, бубны. А свирели – это, здесь говорится так. Почему они перевели как свирели? Свирели, как она работает? Есть трубочка, из чего, неважно из чего сегодня, может быть, пластик, в те времена в основном из дерева, из каких-то растений делали, а можно металлическое, чтобы было. И у нее есть дырочки. Когда каждая дырочка, если ее закрываешь, то свирель при прохождении по ней воздуху издает, меняет свой звук, соответственно. Так вот здесь просто говорится «кейлим». Давайте еще раз я найду это на стих 13, Юд Гимель. «Нофех барекет изагав, из золота, мелехет тупеха в Ноквеха, инструменты тупеха, барабаны, и ноквеха, инструменты с отверстиями. Что это за инструменты с отверстиями? Говорят наши мудрецы, это человек. А что за отверстие? Мы инструмент, разумеется. Это нормально, это понятно, такое объяснение. Что за отверстие? Отверстие – это те отверстия, через которые мы делаем. То есть есть много отверстий. Шлан, например, говорит в недельной главе, «Шофтим, шофтим и шутрим, тасим бы кольше ореха». Поставь надзирателей над всеми своими вратами. И он говорит, у человека есть 7 врат. 2 глаза, отверстие в носу, 2 отверстия в носу, уже 4, 2 уха, 6 и что еще? Что-то еще должно быть одно. Рот, конечно, 7, всего 7. То есть все вот эти вот места нужно охранять, в уши, чтобы в них не входила лошон ара или ненужная лишняя информация. Глаза, чтобы не смотреть, то есть их нужно охранять, чтобы они не доносили в нашу, не пачкали нашу душу, наши сердца какой-то нехорошей, неправильной, некошерной информацией. Нос тоже, можно сказать, что им можно вдыхать, например, женщина, которая проходит рядом с тобой, и от нее идет благовоние каких-то духов, нам запрещено это вдыхать. Нужно постараться задержать дыхание на какое-то мгновение, пока воздух рассеет этот запах. Ну и рот, это же источник лошон ара, это уже проблема на выход, а не на вход. Да и, собственно, тоже и туда можно вложить не всегда кошерные вещи. Но есть еще два отверстия внизу, о которых Шна не говорит. Их тоже нужно охранять. Почему? Потому что, простите, брит мила, то место, где от разврата нужно беречь, а там, где выходят отходы другие, это уже связано с пищеварением. То есть не кушай ничего лишнего, что потом не... Да, все ясно. Да? Так вот... Вот эти инструменты с отверстиями. Всевышний создал Адаму, когда увидел Хирама, что он в будущем назовет себя божеством. Вот Паро, у него была такая проблема с избавлением, со скрытием своих фекалий, извините. То же самое Всевышний сделал, чтобы у человечества, все люди каким-то образом не через... потовые железы избавлялись от шлака в организме. А именно вот таким образом, потому что это сводит на нет почти любые попытки провозгласить себя божеством. И Хирам на вот эти семинары не приходил, как мы говорили. Почему? Потому что он, пусть Шлома ко мне приходит, может быть, но я уж точно не пойду туда. А здесь вдруг сказано, что он в 15 стихе, возвращаемся в книгу царей, говорится, что он начал создал связь со Шломо и послал Хирам царь Цорский рабов своих Шломо, когда услышал, что помазали его на царство вместо отца его, потому что Хирам всегда любил Давида. Что произошло с Хирамом? Почему он вдруг изменился? Не ко мне приходите, а я пойду, я пошлю сначала своих рабов, а потом уже и сам он находился в связи со Шломо, в большой дружбе, и помогал строить храм. Говорят комментаторы наши, что Шломо повлиял на Хирама, и он начал лахзор бетшува, он начал приближаться к Всевышнему и раскаиваться в своих грехах. Спросите вы меня, ну как же так? Почему его кончина была не самой лучшей? Почему Навуходоносор, который разрушит храм, который построил Шломо, он же и до этого еще уничтожит по пути к захвату Иудеи. Он захватит этот город Цор и казнит, по одному из мнений, Хирама. Объясняет комментатор, Хирам потом, как Шломо не стало, он вернулся к своему, взялся за свое. Очевидно, что не только беседы, не только книги, а и само какие-то труды, а и само существование этого, нахождение человека в этом мире, оно оказывает влияние на невидимом духовном уровне. Каждый, кто учился в Торат Хаим 20 лет назад, когда рав Ицхак Зильбер, Зехер Цадик Леврахе, приезжал туда с уроками, все свидетельствовали, практически все говорили о том, что когда они сидели на его уроках, то он рассказывал простые вещи, все знают, почитайте книги, простые, хорошие, правильные вещи. Хумаш объяснял, на никакой кабалы, мы чувствовали, что мы просто чернели в плане религиозности, да, не обугливались, да, а что он оказывал на нас такое влияние, что ты вот становился более духовным, это оказывало на тебя влияние, побуждало тебя к более правильным поступкам, более принятию на себя каких-то более высоких планок для движения в духовном направлении, в духовном прогрессе. И, по-видимому, Хирам все-таки после того, как Шломо ушел из этого мира, а прожил он всего 52 года, Хирам вернулся, взялся за свое старое. Или нет, по другому мнению. 16 стих. И Шломо послал Хираму сказать: «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом для имени Господа Бога своего из-за войн, обступивших его, пока Господь не низложил их врагов под стопы ног его». На это мнение тоже, на эту тему есть очень много мнений. Я начну с хасидского мнения. Адмор Миожеров, Б.Р. Моше, труд, охватывающий весь Танах, включая Хумаш. Он там говорит такую вещь интересную. Он говорит: посмотрите, нам принято считать, что Давид не построил храм, потому что Всевышний не дал ему это сделать. Мы видим это из слов Шлому. И вот Бер Моше, Адмор Миожеров, он говорит, что... Рэби Миожеров, так его больше называют. Он говорит, что это Шломо сказал. Мы нигде не видели, что Давид сам это сказал. А может быть, Шломо так решил. Или мы не видим, что Всевышний говорит Давиду. Давид, может быть, сказал Шломо. Но это его мнение, что ты много крови пролил, руки твои по локти в крови. Да, ты эти жертвы, эти убитые неевреи, покоренные царства, уничтоженные армии, это является жертвоприношением Всевышнему, потому что все они шли завоевать землю Израиля, осквернить ее, не дать построить храм, не дать продолжению, то есть уничтожить вообще еврейский народ. Но и все же есть в этом какая-то проблема. Так вот, Адмор Миожеров говорит: да ничего подобного. Да. Это мы все так ошибочно считаем. Это так считал сам Давид, это так считал сам Шломо. А вообще храм не нужен был во времена Давида, и он не мог быть построен во времена Давида, потому что сам Давид являлся тем инструментом с отверстиями, который являлся тем цинором, тем трубопроводом или тем порталом, через который шла святость, снисходила святость, изливалось благословение, как духовное, так и материальное, на наш мир с небес. И во время, сам Давид выполнял функцию храма. Вот тех миллионов жертв, которые приносились ежегодно там, тех всех молитв, тех всех молитв всего народа Израиля, которые собирались на праздники, и не только. Можно же было прийти и просто. И поэтому говорит Рэбе Миожеров, что храм этот не нужен, храм Иерусалимский, в нем не было необходимости все то время, пока существовал Давид. А Мальбим с этим не согласен. Мальбим идет по обычному объяснению. Как у нас принято считать, что нужен был человек. Храм мог быть возведен только в те времена, когда есть мир и спокойствие, и благоденствие вокруг святой земли. Шломо, повторим уже который раз, не провел ни одной войны. И пусть у него были враги, которые пытались что-то сделать против него, но все это произойдет лишь позже. И здесь есть в одном стихе, в этом стихе, который мы прочитали, есть под его ногами, так есть криуктив, то есть чтение, то есть пишется одним образом, а читается другим образом. Так вот, говорится в этом стихе под его ногой, на иврите, а читаем под его ногами. То есть у Давида было настолько хорошо все в его время, что все же это не подходит, не подпадает под определение двух ног. То есть не под обоими его. Он не двумя ногами стоял хорошо на земле, а только одной. Почему? Потому что была проблема некая. Все, что делается, какая-то заповедь, которая делается, наиболее лучшая ее реализация – это исключительно лешем шамаим. Я даю цдаку не потому, что мне неприятно не дать, не потому, что я хочу помочь только этому человеку, а прежде всего, потому что я хочу выполнить заповедь. Да, она внесет в себе помощь, она внесет в себе массу-массу объяснений, массу нюансов, но прежде всего я должен лешем шамаим, без каких-то личных заинтересованностей меркантильных. А у Давида была проблема одна. Поскольку он всю свою жизнь воевал с врагами народа Израиля, в храме он мог видеть также и наступление спокойствия, благоденствия. Хух, отвоевались. Вернулись с войны, больше не хотим туда возвращаться. И, соответственно, здесь хасер лешем шамаим. Здесь есть недостаток в создании, выполнении заповеди исключительно во имя небес. что сделал уже только Шломо, потому что ему войны не грозили. Стих следующий. И Шломо послал к Хираму сказать: «Ты знаешь, что Давид, отец мой, мог построить дом для имени Господа Бога своего, и за войн не мог». Простите, я вам уже прочитал этот стих. «Из-за войн, обступивших его, пока Господь не изложил врагов подступы его ног. Ныне же Господь Бог мой дал мне покой со всех сторон, нет помех и нет бедствий, и вот я намерен построить дом для имени Господа Бога моего, как говорил Господь Давиду, отцу моему, сказав: сын твой, которого я посажу вместо тебя на престол твой, он построит дом для имени моего. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливанона». Есть два Ливанона, или давайте я дочитаю стих сначала, да, с Ливанона: «И рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь, ибо ты знаешь, что у нас нет никого, кто бы умел рубить деревья так, как цидоняне». Есть два Ливанона, говорят комментаторы. Ливанон один, Ливан, как мы обычно понимаем это. И гар Ливанон, это еще и гора Белая. Это сама храмовая гора, где сейчас возводится храм. Хирам не позволил Шломо рубить деревья. Не то, чтобы он хотел скрыть способы, технологию вала деревьев. Он понимал все по-своему. Он не хотел, чтобы рассказали его подопечным о том, что Хирам хазар бетшува. Он сказал так: ты, значит, оставайся со своими людьми там, я остаюсь со своими людьми здесь. Я рублю деревья, тебе отсылаю, складываю их в плоты, связываю и спускаю по морю к порту, к Яфо. А оттуда уже от Яфу, который находится как раз на той параллели с Иерусалимом практически, оттуда уже потащим по первой трассе. Сегодня эта трасса идет от Тель-Авива в Иерусалим с запада на восток. Вы будете уже их волоком дотаскивать к себе в Иерусалим. Что хотел Шломо? Почему он хотел прислать своих людей? Не для того, чтобы перенять у него технологию или перехватить ее. Ведь в Израиле таких кедров нету. Все равно за такими кедрами всегда придется идти в Ливан. Есть понятие святости самого начала. Мы производим, мы реализуем какую-то заповедь. И эта заповедь включает в себя какие-то вещи. Мы хотим, чтобы эти вещи были пропитаны святостью, и чтобы они были сделаны изначально, сначала и до конца, были пропитаны святостью, сделаны во имя небес, лешем шамаим. Например, как на маце. Перед Песахом всегда пишется на коробках маца шмура, и она не только шмура, а шмура мишат кцира, то есть она охраняемая, или она находилась под надзором, ее делали, всегда находила все эти зерна, вся мука всегда находилась в руках или под надзором очень правильных людей, богобоязненных аврехим, мудрецов Торы. И тогда вот эта маца, она наиболее лучшая и наиболее дорогая. Ой, какая дорогая. И мишат кцира, с самого начала, то есть когда пшеница выросла, вот те, кто идет ее срезать серпами, косить эту пшеницу, скашивать, вот тогда уже с этого момента она не покидает фактически рук и надзора аврехим. Рабби Хия рассказывается в трактате Бава Мициа, в Пейгей, 85-й лист, вторая страница, что он сказал так: «Я сделаю Тору, которая будет вечная». Вообще-то есть стих, мы не нуждаемся в услугах Рабби Хии, потому что сказано, что Тора никогда не будет забыта, это учится из стихов. Но Рабби Хия хотел сделать свиток Торы, который наиболее будет влиять на тех, кто будет учиться. Каким образом? Он сказал: я что сделаю? Смотрите, откуда он начинает. Я посею пиштан, лен. Из-за этого льна я сделаю силки. Сети. Силки, наверное, только для птиц. А для оленей, чтобы поймать их, нужны какие-то сети уже большие. Даже сеть, в которую будет попадать олень, должна сделана быть из растение из льна, которое посажено во имя этой заповеди. После того, как олени попадутся в эти сети, я зашхитую их, кошерные олени. Сегодня мы не шхитуем, но раньше знали, была масорет, была традиция. Мясо раздам сиротам, чтобы все пошло на заповеди. А кожи обработаю и сделаю из них клав, сделаю из них вот этот пергамент. Пергамент, по-моему, вещь не из кожи, а из папируса. Но вот сделаю клав, то, что называется на иврите, наверное, нет перевода адекватного этому. И на нем из этих листов я потом сошью их жилами этих оленей, которых я поймал и зашхитовал. И на них будет написано Тора. Вот эта Тора с самого начала, которая даже сети, которыми ловились олени, они были сделаны во имя заповеди Лешем Шамаим. Вот эта Тора или свиток Торы, он будет иной, он будет влиять лучше на тех, кто его изучает. Так вот, Шломо хотел, чтобы кедры эти рубились с самого начала евреями. Пусть ливанцы, пусть финикийцы, подопечные Хирама, подрубят таким образом, что они знали, как, наверное, правильно подрубить, в какую сторону, чтобы он упал, чтобы ствол не повредился, не искривился. Но это мы сделали. Но последний макеви патиш, то есть последний удар молота, последний удар топора, после которого рухнет это дерево, оно пускай будет сделано моими людьми. И Хирам этого не допустил. В силу своей несознательности, как до и так и после, и, наверное, в процессе, пока Шлома обрабатывал его, адаптировал его к нормальному пониманию жизни, взгляду на мир, он все еще делал проблемы и напортил, потому что Лев Ильяу, Рабби Лилапьян знаменитый, он в своей книге, вторая часть, есть у него трехтомник на Хумаш, не помню, как называется, Маамар, чем к душе, мне кажется. Во второй части у него есть статья большая, где он говорит, что все сосуды, которые были сделаны во имя небес, исключительно Лешем Шамаим, над ними не властвовала рука неевреев. Их не могли взять, захватить, отправить в Вавилон, переплавить, уничтожить. И действительно, мы подробно, очень подробно разбирали эту тему, где же современные, в наше время находятся сосуды, золотые сосуды из храма, где минарот огромные, где монолитные, где 10 минарот было, где шульханот, столы для хлеба, для лехем паним, где ковчег завета. И по бытующему, принятому мнению, все это где-то таится в недрах храмовой горы, или в каких-то местах есть трактат Кейлим, на котором нет гмары, это только Мишнайот, где рассказывается, приводится список, где находятся, где, возможно, места в Святой Земле, где находится или часть какая-то сосудов храмовой горы. Наполеон, воспользовавшись этим списком, он искал, перерыл пол горы где-то в Галилее, и благодаря этому списку он надеялся, что когда Наполеон прошел здесь, его солдаты откопали сфинкса, до этого он был зарыт полностью, накрыт барханом песчаным возле египетских пирамид, потом, пройдя в Святой Земле, он побывал в Акко, и вот где-то здесь он даже снарядил экспедицию, чтобы, может быть, найти сосуды храма. Но поскольку они были сделаны Лешем Шамаим, исключительно во имя небес, над ними рука человека, рука нееврея не властвовала, и они не подвластны им были, они где-то остаются, может быть, и сейчас не в нашей власти, но они не оскверненные, должны быть где-то здесь, на земле, храняться. Храм из-за того, что использовались бревна, кедры, которые срубил Хирам, ло лешем шамаим, или нет с теми каванот до конца правильными, как это предполагал Шломо, храм из-за этого можно было сжечь. Всего-навсего. Вот такая страшная вещь. Упорство одного человека, ошибка Шломо, попытка Шломо исправить это, но заложенный вот тот вот блай, та амортизация, которая заложена в храм уже с самого начала. И Я обещал закончить главу, но посмотрите, да, столько информации, разве можно это все перепрыгнуть, не говорить об этом. Давайте остановимся и продолжим следующий урок. Попытаемся закончить пятую главу в следующий раз. Спасибо за внимание. До свидания, до следующих встреч.